Глава 7. Как Незнайка и Пончик прибыли на Луну. Теперь, когда Пончик окончательно убедился, что о возвращении на Землю не может быть никакой речи, он понемногу успокоился и сказал: «Ну что ж, поскольку мы летим на Луну и назад все пути отрезаны, теперь у нас только одна задача — пробраться обратно в пищевой отсек и как следует позавтракать». «Мы ведь только что завтракали», — сказал Незнайка.
«Так разве это был настоящий завтрак?» — возразил Пончик. «Этот завтрак был пробный, так сказать, черновой, тренировочный».
«Как это тренировочный?» — не понял Незнайка.
«Но мы ведь завтракали в космосе первый раз. Значит, вроде как бы не завтракали, а только как бы осваивали процесс питания в космосе, то есть тренировались. Зато теперь, когда тренировка закончена, мы можем позавтракать по-настоящему».
«Ну что ж, это, пожалуй, можно», — согласился Незнайка. Друзья спустились в пищевой отсек. Незнайке совсем еще не хотелось есть, и он только для того, чтобы составить компанию Пончику, съел одну космическую котлетку. Но Пончик решил не теряться в создавшейся обстановке и отнесся к делу со всей серьезностью. Он заявил, что должен произвести в пищевом отсеке ревизию и проверить качество всех космических блюд, а для этого ему нужно съесть хотя бы по одной порции каждого блюда. Эта задача оказалась, однако, для него не под силу, потому что уже на 10-й или 11-й порции его сморил сон, и Пончик заснул с недоеденной космической сосиской во рту. В этом ничего удивительного не было, так как ночью Пончик спал мало, к тому же каждый, кто находился в состоянии невесомости, может заснуть в любой позе, не укладываясь для этого специально в постель. Зная, что Пончик всю ночь прокувыркался в поисках выхода из ракеты, Незнайка решил дать ему отдохнуть, а сам отправился в астрономическую кабину, чтобы взглянуть, насколько приблизился космический корабль к Луне. В иллюминаторах по-прежнему чернело небо со звездами, с ярко сверкающим диском Солнца и серебристой, светящейся Луной сверху. Солнце было такого же размера, каким оно обычно видно с Земли, но Луна сделалась уже вдвое больше. Незнайке казалось, что он замечает на поверхности Луны такие подробности, которых не замечал раньше. Но так как прежде он никогда не смотрел на Луну внимательно, то и не мог сказать с уверенностью, видит ли он эти подробности потому, что подлетел к Луне ближе, или он видит их потому, что теперь стал смотреть на Луну внимательнее. Хотя ракета мчалась со страшной скоростью, покрывая пространство в 12 километров в одну секунду, Незнайке казалось, что она застыла на месте и ни на полпальца не приближается к Луне. Это объяснялось тем, что расстояние от Земли до Луны очень большое, около 400 тысяч километров. При таком огромном расстоянии скорость 12 километров в секунду не так велика, чтобы ее можно было заметить на глаз, да еще находясь в ракете. Прошло 2 или 3 часа, а Незнайка все смотрел на Луну и никак не мог от нее оторваться. Луна словно притягивала к себе его взоры. Наконец он почувствовал какое-то мучительное посасывание в животе и только тогда сообразил, что наступила пора обедать. Он поскорее спустился в пищевой отсек и увидел, что Пончик проснулся и уже что-то жует с аппетитом.
«Эда, я вижу, ты уже принялся за обед», — закричал Незнайка. «Почему меня не подождал?»
«Так это у меня еще не обед, а это самая тренировка», — ответил Пончик.
«Ну тогда кончай тренировку и будем обедать», — сказал Незнайка. «Что там у нас имеется повкусней?»
«На первое могу порекомендовать очень хороший космический суп-рассольник, на второе — космические голубцы, а на третье — космический кисель из яблок».
С этими словами Пончик достал из термостата несколько трубочек с супом, голубцами и киселем, и друзья принялись обедать. Покончив с этим занятием, Пончик сказал, что для правильного пищеварения после обеда полагается немножко всхрапнуть. Он тут же заснул, повиснув посреди пищевого отсека и разбросав в стороны руки и ноги. Незнайка решил последовать его примеру, но ему не нравилось, что во время сна в состоянии невесомости руки и ноги разъезжаются в стороны. Поэтому он заложил ногу за ногу, как будто сидел на стуле, а руки сложил на груди кренделем. Приняв такую позу, Незнайка стал делать попытки заснуть. Некоторое время он прислушался к плавному шуму реактивного двигателя. Ему казалось, что двигатель потихоньку шепчет ему на ухо «Чав-чав-чав-чав».
Эти звуки постепенно убаюкали Незнайку, и он заснул. Прошло несколько часов, и Незнайка почувствовал, что его кто-то тормошит за плечо. Открыв глаза, он увидел Пончика.
«Проснись скорее, Незнайка, беда!» — бормотал Пончик испуганно.
«Какая беда?» — спросил, окончательно проснувшись, Незнайка.
«Беда, братец, мы, кажется, проспали ужин».
«Тьфу на тебя с твоим ужином!» — рассердился Незнайка. «Я думал, не весь что случилось».
«Удивляюсь твоей беспечности», — сказал Пончик. «Режим питания нарушать нельзя. Все надо делать вовремя. И обедать, и завтракать, и ужинать. Ведь это все дело нешуточное».
«Ну ладно, ладно», — нетерпеливо сказал Незнайка. «Пойдем сперва на Луну посмотрим, а потом можешь хоть обедать, хоть ужинать и даже завтракать заодно».
Друзья поднялись в астрономическую кабину и взглянули в верхний иллюминатор. То, что они увидели, ошеломило их. Огромный светящийся шар висел над ракетой, заслоняя небо со звездами. Пончик напугался до того, что у него затряслись и губы, и щеки, и даже уши, и из глаз потекли слезы.
«Это что? Это куда? Сейчас об это треснемся, да?» — залопотал он, цепляясь за рукав Незнайки.
«Да тише ты!»
— крикнул на него Незнайка. «По-моему, это просто луна».
«Да как это просто луна?» — удивился Пончик. «Луна ведь маленькая».
«Конечно, луна. Просто мы подлетели к ней близко».
Незнайка поднялся под потолок кабины и, прильнув к верхнему иллюминатору, принялся разглядывать поверхность Луны. Теперь Луна была видна так, как бывает видна в телескоп с Земли, и даже лучше. На ее поверхности вполне хорошо можно было разглядеть и горные цепи, и лунные цирки, и глубокие трещины или разломы.
«Поднимайся, Пончик, сюда», — сказал Незнайка. «Посмотришь, как хорошо видна Луна».
Пончик нехотя поднялся кверху и стал из-под лобья поглядывать в иллюминатор. То, что он увидел, не принесло ему облегчения. Он заметил, что Луна теперь не стояла на месте, а приближалась с заметной скоростью. Сначала она была видна, как огромный, величиной с полнеба сверкающий круг. Мало-помалу этот круг разрастался и, в конце концов, заполнил собой все небо. Теперь, куда ни глянь, во все стороны простиралась поверхность Луны, с опрокинутыми вверх ногами, горными цепями, лунными кратерами и долинами. Все это угрожающе висело над головой и было уже так близко, что, казалось, стоит только протянуть руку, и можно потрогать верхушку какой-нибудь лунной горы. Пончик боязливо поежился и, оттолкнувшись рукой от иллюминатора, опустился на дно кабины.
«Ну ее!» — проворчал он. «Не хочу я смотреть на эту луну!»
«Почему?» — спросил Незнайка.
«А зачем она висит прямо над головой? Еще упадет на нас сверху?»
«Чудак! Это не луна на нас упадет, а мы на нее!»
«Как же мы можем на нее упасть, если мы снизу, а луна сверху?»
«Ну, понимаешь, — объяснил Незнайка, — луна просто притянет нас».
«Значит, мы вроде как бы прицепимся к луне снизу», — сообразил Пончик.
Незнайка и сам не знал, как произойдет посадка на луну, но ему хотелось показать Пончику, будто он все очень хорошо знает. Поэтому он сказал: «Вот-вот, вроде как бы прицепимся».
«Хм, ничего себе дельце!» — воскликнул Пончик. «Значит, когда мы вылезем из ракеты, мы будем ходить по Луне вверх ногами?»
«Это зачем же еще?» — удивился Незнайка.
«А как же иначе?» — ответил Пончик. «Если мы снизу, а Луна сверху, то хочешь или не хочешь, а придется переворачиваться вверх тормашками».
«Хм!» — ответил в раздумье Незнайка. — «Кажется, на самом деле получается что-то не совсем то, что надо». Он на минуту задумался и как раз в этот момент заметил, что не слышит привычного шума двигателя.
— «Постой-ка», — сказал он Пончику, — «ты слышишь что-нибудь?»
— «А что я должен слышать, по-твоему?» — испуганно насторожился Пончик.
— «Шум реактивного двигателя».
Пончик прислушался. — «По-моему, нет никакого шума», — ответил он.
«Вот тена!» — растерялся Незнайка. «Неужели двигатель испортился? Долетели почти до самой Луны, и вдруг такая досада!»
Пончик было обрадовался, сообразив, что с испорченным двигателем ракета не сможет продолжать полет и должна будет вернуться обратно.
Радость его была, однако, ж напрасна. Реактивный двигатель совсем не испортился, а только выключился на время. Как только ракета достигла максимальной скорости, электронная управляющая машина автоматически прекратила работу двигателя, и дальнейший полет
происходил по инерции. Это случилось как раз в тот момент, когда Незнайка и Пончик заснули. Именно поэтому они не заметили, что двигатель прекратил работу. Пончик снова поднялся кверху, и они вместе с Незнайкой принялись смотреть в иллюминатор, пытаясь определить, остановилась ракета или продолжает полет. Этого, однако, им определить не удалось. Неожиданно снова послышалось «чав-чав-чав», это включился двигатель поворота. Незнайка и Пончик увидели в иллюминатор, как нависшая над ними, словно безбрежное море, поверхность Луны качнулась, будто ее толкнул кто-то, запрокинулась куда-то назад и со всей громадой начала перевертываться в пространстве. Вообразив, что произошло столкновение ракеты с Луной, Незнайка и Пончик взвизгнули. Им и в голову не могло прийти, что в действительности переворачивалась не Луна, а ракета. В то же мгновение центробежная сила, возникшая в результате вращения ракеты, отбросила путешественников в сторону. Прижимаясь к стенке кабины, Незнайка и Пончик увидели, как в боковых иллюминаторах промелькнула светящаяся поверхность Луны и, качнувшись еще раз словно на волнах, ухнула куда-то вниз вместе со всеми горными цепями, лунными морями, кратерами и ущельями. Зрелище этого космического катаклизма до того потрясло Пончика, что он затряс головой и невольно закрыл руками глаза. А когда открыл их, увидел, что на небе никакой луны уже не было. Со всех сторон в иллюминаторах сверкали лишь яркие звездочки. Пончик вообразил, что ракета, врезавшись в Луну, расколотила ее на кусочки, которые разлетелись в стороны и превратились в звезды. Все это произошло мгновенно, гораздо быстрее, чем об этом можно рассказать. Когда ракета повернулась хвостовой частью к Луне, двигатель поворота выключился, на минуточку стало тихо. Но вскоре снова послышалось «чав-чав-чав», на этот раз громче обычного, это включился основной двигатель. Но так как ракета была обращена хвостовой частью к Луне, нагретые газы выбрасывались из сопла в направлении, противоположном движению, благодаря чему ракета начала замедлять ход. Это было необходимо для того, чтобы ракета приблизилась к Луне с небольшой скоростью и не разбилась при посадке. Как только ракета замедлила ход, начались перегрузки, и возникшая сила тяжести прижала Незнайку и Пончика к полу кабины. Незнайке все же не терпелось узнать, что произошло с Луной. Дотащившись на четвереньках до стенки кабины и с трудом поднявшись на ноги, он заглянул в боковой иллюминатор. «Гляди, Пончик, оказывается, она здесь!» — закричал вдруг Незнайка. «Кто здесь?» — спросил Пончик. «Луна! Она внизу, понимаешь?» Превозмогая всю возраставшую силу тяжести, Пончик тоже добрался до иллюминатора и поглядел вниз. То, что он увидел, поразило его. Внизу во все стороны, на многие километры до самого горизонта, тянулась лунная поверхность со всеми кратерами и горами, которые наши путешественники уже видели на Луне. Разница была лишь в том, что теперь все это было не перевернуто, а стояло нормально, как полагается. «Как же Луна очутилась внизу?» — с недоумением спросил Пончик. «Ну, понимаешь, — ответил Незнайка, — это, наверное, не Луна перевернулась, а мы сами перевернулись. А, вернее сказать, ракета перевернулась. Сперва ракета была повернута к Луне головой, а теперь повернулась хвостом. Поэтому нам сначала казалось, что Луна сверху над нами, а теперь кажется, что она снизу». «А-а-а! — обрадованно закричал Пончик. — Теперь понял. Ракета повернулась к Луне хвостом. Значит, она раздумала лететь на Луну. Ура! Ракета хочет лететь обратно. Молодец, ракеточка!» «Много ты понимаешь, — ответил Незнайка. — Ракета лучше тебя знает, что нужно делать. Она знает, что ей нужно лететь на Луну». «А ты за ракету не расписывайся, — сказал Пончик. — Ракета сама за себя отвечает». «А ты лучше посмотри вниз, — сказал Незнайка. Пончик посмотрел в иллюминатор и обнаружил, что лунная поверхность вовсе не удалялась, а приближалась. Теперь она уже не казалась пепельно-серой или серебристо-белой, какой она кажется нам с Земли, а была покрыта яркими разноцветными пятнами. Всего этого богатства красок мы не замечаем на лунной поверхности, когда смотрим на нее с Земли. так как из-за дальности расстояния отдельные цвета сливаются между собой, образуя ровный, нейтральный, как бы ничем не окрашенный тон серебристо-белого или пепельно-серого цвета. Такое смешение красок давно известно художникам, которые рисуют свои картины, накладывая на холст маленькие разноцветные точечки или мазочки, которые на расстоянии сливаются и образуют как бы один сплошной цвет. Конечно, тому, кто всю жизнь смотрит на Луну с Земли, Луна кажется просто беленьким пятнышком с какими-то невзрачными серыми крапинками. В этом нет ничего удивительного. Нам ведь обычно кажется, что Земля наша плоская, в то время как Земля — шар. Точно так же, как некоторым кажется, будто Солнце ходит вокруг Земли, когда на самом-то деле бывает наоборот. Мало ли чего может показаться тому, кто всю жизнь просидел на Земле, никуда не высовывая своего носа и, к тому же, не любит напрягать свои умственные способности. Незнайка и Пончик невольно залюбовались открывшейся перед ними картиной. Луна теперь уже не казалась им такой безжизненной и пустынной, как раньше. Богатство форм и цветов радовало глаз и внушало бодрые мысли. Пончик сказал, что среди всей этой красоты обязательно должны жить коротышки, иначе и быть не может. «А уж если на Луне есть коротышки, — сказал он, — то они обязательно должны что-нибудь кушать. А раз они должны что-нибудь кушать, то у них есть что покушать, и мы не пропадем с голоду». Пока Пончик высказывал свои догадки, ракета была совсем близко, около Луны. Нагретые газы, с силой вырывавшиеся из сопла двигателя, подняли с поверхности Луны тучи пыли, которые, поднимаясь все выше и выше, окутали ракету со всех сторон. «Что это?» — недоумевал Незнайка. «Не то дым, не то пыль. И откуда тут дым? Может быть, какой-нибудь вулкан внизу?» «Ну вот, я так и знал, что мы в конце концов угодим в вулкан», — проворчал Пончик. «Откуда ты это знал?» — удивился Незнайка. Но Пончик на этот вопрос не успел ответить. Как раз в тот момент ракета опустилась на поверхность Луны. Произошел толчок. Не удержавшись на ногах, Незнайка и Пончик покатились на пол кабины. Некоторое время они сидели на полу и молча глядели друг на друга. Наконец Незнайка сказал: «Прилетели». «Вот тебе и весь этот самый сказ», — пробормотал Пончик. Поднявшись на ноги, друзья принялись глядеть в иллюминаторы. Но вокруг все было затянуто какой-то серой, клокочущей, словно кипящей массой. «Кругом какая-то сплошная каша бушует», — с неудовольствием проворчал Пончик. «Небось, в самое жерло попали». «В какое жерло?» — не понял Незнайка. «Ну, в жерло вулкана». Пыль между тем начала понемногу рассеиваться, и сквозь нее стали просвечивать очертания лунной поверхности. «Оказывается, это всего-навсего пыль или туман», — сказал Незнайка. «Значит, мы не сидим в вулкане?» — спросил Пончик. «Нет, никакого вулкана нет», — успокоил его Незнайка. «Ну, тогда еще можно жить», — с облегчением вздохнул Пончик. «Конечно, можно», — с радостью подхватил Незнайка и, протянув руку Пончику, сказал с важным видом: «Поздравляю вас, дорогой друг, с благополучным прибытием на Луну». «Спасибо, поздравляю вас также», — ответил Пончик и пожал ему руку. «Желаю вам дальнейших успехов в вашей замечательной научной деятельности», — сказал Незнайка. «Благодарю вас и вам желаю того же», — ответил Пончик и, шаркнув ножкой, почтительно поклонился Незнайке. Незнайка тоже ответил поклон Пончику и шаркнул ножкой. Почувствовав глубокое удовлетворение от своей вежливости, друзья рассмеялись и бросились обнимать друг друга. «Ну-с, с чего мы начнем нашу деятельность на Луне?» — спросил Незнайка, покончив с объятиями. «Я предлагаю сделать вылазку из ракеты и как следует осмотреться вокруг». «А я предлагаю сначала покушать, а потом осмотреться», — с приятной улыбкой ответил Пончик. «Ваше предложение, дорогой друг, принимается», — вежливо согласился Незнайка. «Разрешите пожелать вам приятного аппетита». «Спасибо. Желаю вам тоже приятно покушать», — широко улыбаясь, ответил Пончик. Обменявшись любезностями, друзья спустились в пищевой отсек. Там они не спеша поели, после чего поднялись в отсек, где хранились космические скафандры. Подобрав подходящие им по росту скафандры, друзья принялись надевать их. Каждый из этих скафандров состоял как бы из трех частей,
космического комбинезона, герметического шлема и космических сапог. Космический комбинезон был сделан из металлических пластин и колец, соединенных гибкой, воздухонепроницаемой космопластмассой серебристого цвета. На спине комбинезона имелся ранец, в котором были размещены воздухоочистительное и вентиляционное устройство, а также электробатарея, питавшая током электрический фонарь, который был укреплен на груди. Над ранцем был размещен автоматический складной капюшон-парашют, раскрывавшийся в случае надобности на манер крыльев. Герметический шлем надевался на голову и был сделан из жесткой космопластмассы, окованной нержавеющей сталью. В передней части гермошлема имелось круглое оконце или иллюминатор из небьющегося стекла. Внутри же была размещена небольшая радиостанция с телефонным устройством, посредством которого можно было переговариваться в безвоздушном пространстве. Что касается космических сапог, то они почти ничем не отличались от обычных сапог, если не считать, что подошвы их были сделаны из специального теплоизолирующего вещества. Не лишне упомянуть, что за спиной космического комбинезона имелся походный рюкзак. К поясу же, помимо складного альпенштока и геодезического молотка, был привешен космический зонтик для защиты от палящих лучей солнца. Этот зонтик был сделан из тугоплавкого алюминия и в сложенном виде занимал не больше места, чем обычный дождевой зонт. Надев на себя комбинезон, Незнайка почувствовал, что он довольно плотно облегает тело, а гермошлем был настолько просторен, что Незнайкина голова свободно поместилась в нем вместе со шляпой. Одевшись в космические скафандры и проверив работу радиотелефонной связи, наши путешественники спустились в хвостовую часть ракеты и очутились перед дверью шлюза. Незнайка взял пончика за руку и нажал кнопку. Дверь отворилась бесшумно. Друзья шагнули вперед и оказались в шлюзовой камере. Дверь бесшумно закрылась за ними. Теперь от лунного мира наших путешественников отделяла лишь одна дверь. Незнайка невольно задержался перед этой дверью. Каким окажется этот таинственный, неизведанный мир Луны? Как он встретит незваных пришельцев? Окажутся ли скафандры надежной защитой в безвоздушном пространстве? Ведь одной небольшой трещинки, одного небольшого отверстия в скафандре было достаточно, чтобы воздух из-под него улетучился, и тогда путешественникам грозила неминуемая гибель. Эти мысли с быстротой молнии пронеслись в голове у Незнайки, но он не поддался страху. Как бы желая подбодрить пончика, он обнял его одной рукой за плечо, а другой рукой нажал кнопку у двери. Но дверь не открылась, как ожидал Незнайка. Открылось лишь крошечное отверстие, имевшееся в двери. Пространство внутри шлюза соединилось с наружным безвоздушным пространством, и воздух, находившийся в шлюзовой камере, со свистом начал вырываться на свободу. Незнайка и Пончик почувствовали, что комбинезоны, которые прежде плотно прилегали к телу, вдруг начали становиться просторнее, словно раздувались. Это объяснялось тем, что давление наружного воздуха исчезло, и стенки скафандров стали испытывать лишь давление воздуха изнутри. Не поняв, что произошло, Пончик вообразил, что скафандр на нем лопнул, и это так напугало его, что он зашатался и начал валиться на бок. Незнайка заботливо поддержал его под руку и сказал: «Стой прямо, ничего страшного еще нет». В это время воздух окончательно вышел из шлюзовой камеры, и наружная дверь автоматически отворилась. Увидев блеснувший впереди свет, Незнайка скомандовал: «А теперь смело вперед!» Глава 8. Первый день на Луне. Взявшись за руки, друзья вышли из шлюза камеры и, спустившись по лестничке, очутились на поверхности Луны. Картина, открывшаяся перед их глазами, привела их в трепет и восхищение. Внизу, у самых ног путешественников, расстилалась равнина, напоминавшая неподвижно застывшую поверхность моря с неглубокими впадинами и отлого поднимающимися буграми. Как и обычная морская вода, эта волнистая, как бы внезапно окаменевшая поверхность Луны была зеленовато-голубого или, как его принято называть, аквамаринового цвета. Вдали, позади этой зыбкой на вид поверхности, возвышались холмы. Они были желтые, словно песчаные. За холмами громоздились ярко-красные горы. Они, словно языки застывшего пламени, взмывали кверху. По правую руку, невдалеке от наших путешественников, были такие же огненно-красные горы. Они как бы вздымались со дна окаменевшего моря и тянулись своими заостренными верхушками к небу. Обернувшись назад, Незнайка и Пончик увидели вдали горы, имевшие более смутные очертания. Казалось, они были словно из ваты и по своему виду напоминали лежавшие на земле облака. На их вершинах и склонах, будто фантастические стеклянные замки, торчали гигантские кристаллы, напоминавшие по форме кристаллы горного хрусталя. Солнечный свет преломлялся в гранях этих кристаллов, благодаря чему они сверкали всеми цветами радуги. Над всем этим причудливым миром, как бездонная пропасть, зияло черное небо с мириадами крупных и мелких звезд. Млечный путь, словно светящаяся дорога, протянулся через всю эту бездну и поделил ее на две части. В левой части, среди звезд, скопившихся над горизонтом, сверкало жгучее солнце. В правой половине светилась мягким зеленоватым светом планета Земля. Она была освещена солнечными лучами сбоку и поэтому имела вид полумесяца. На фоне черного, зияющего пустотой неба, вся поверхность Луны казалась особенно яркой и красочной. Этому способствовало также отсутствие вокруг Луны атмосферы, то есть, попросту говоря, воздуха. Как известно, воздух не только поглощает солнечные лучи, делая их менее яркими, но и рассеивает их, смягчая тени, отбрасываемые предметами. На Луне тени предметов всегда глубокие, темные, отчего сами предметы выделяются более четко и выглядят ярче, красочнее. Неподалеку от скопления облачных гор возвышалась одинокая гора в виде темного конуса или пирамиды. От ее подножия к пригорку, на который опустилась ракета, словно тоненький луч протянулась дорожка. Она была светлая, как будто кто-то нарочно посыпал в этом месте каменистую почву Луны песком или мелом. «Это, надо полагать, неспроста», — сказал Незнайка Пончику. «Должно быть, эту пирамиду соорудили лунатики». Они же и дорожку к ней протоптали. Думаю, что первым долгом мы должны обследовать пирамиду. Ты как считаешь?» Не дожидаясь ответа, Незнайка зашагал бодрым шагом по направлению к лунной дорожке. Увидев, что он уже опоздал высказать свое мнение, Пончик развел руками и покорно пошел за Незнайкой. Некоторые воображают, что как только им удастся попасть на Луну, они сейчас же примутся прыгать по ее поверхности, словно кузнечики, и объясняют это тем, что на Луне сила тяжести чуть ли не в 6 раз меньше, чем на Земле. Этого, однако, не случилось с Незнайкой и Пончиком, хотя Луна и притягивала их с меньшей силой, чем когда-то притягивала Земля, они не почувствовали все же, что в их весе произошла какая-то перемена. Это объяснялось тем, что они долгое время провели в состоянии невесомости и успели отвыкнуть от тяжести. Тот вес, который они приобрели на Луне, показался им самым нормальным, самым обыкновенным весом, который они имели и на Земле. Во всяком случае, они не прыгали по Луне, словно какие-нибудь там кузнечики или блохи, а ходили нормально. Правда, у Пончика по временам появлялось ощущение, будто все вокруг перевернуто вверх ногами. И Луна, и горы, и он сам, и Незнайка, который шагал впереди. Все это казалось ему вверх тормашками. Ему мерещилось, будто лунная поверхность вверху, а небо со звездами и солнцем внизу, и сам он висит вниз головой, прицепившись к лунной поверхности подошвами космических сапог, которые были у него на ногах. В такие моменты он опасался, что вот-вот выскользнет из своих сапог и полетит в мировое пространство вниз головой, а сапоги останутся на Луне. Это заставляло его поминутно хвататься руками за голенище сапог и потуже натягивать их на ноги.
Такие ненормальные ощущения объяснялись тем, что благодаря уменьшению силы тяжести на Луне меньшее количество крови в организме притягивалось к нижней части тела, то есть к ногам. Оставшееся в верхней части тела излишнее количество крови оказывало на кровеносные сосуды мозга усиленное давление, то есть такое давление, которое бывает у нас, когда нам случается повиснуть вниз головой. Именно поэтому у Пончика и появлялось ощущение зависания вниз головой. Поскольку он сам себе казался перевернутым вверх ногами, постольку и все окружающее представлялось в перевернутом виде, и тут уже ничего поделать было нельзя. Сначала такое противоестественное состояние очень пугало Пончика, но потом он на все это махнул рукой и решил, что ему в сущности все равно, как ходить, вверх головой или вниз. Справедливость требует отметить, что у Незнайки вовсе не было таких болезненных ощущений. Может быть, потому что он был очень крепенький и не такой толстый, как Пончик. Дорога к пирамиде оказалась не такой близкой, как это казалось вначале. Нужно сказать, что расстояния на Луне очень обманчивы. Благодаря отсутствию воздуха удаленные предметы видятся на Луне более четко и поэтому всегда кажутся ближе. Незнайка и Пончик шагали уже чуть ли не целый час, а до пирамиды еще было далеко. Жаркое солнце все сильнее нагревало скафандры, но Незнайка и Пончик не сообразили, что можно воспользоваться космическими зонтиками, и изнывали от духоты. «Не спеши так, Незнайка», — взмолился Пончик, — «надо хоть капельку передохнуть». «А ты, как видно, хочешь изжариться здесь на солнышке», — ответил Незнайка. «Нам надо поскорее добраться до пирамиды и спрятаться в тень. К тому же тут еще всякие космические лучи». «Какие еще всякие там лучи?» — проворчал Пончик. «Ну, это тебе не понять сразу», — ответил Незнайка. «Я это тебе потом растолкую». На самом деле Незнайка ничего Пончику растолковать не мог, так как сам не знал, какие это космические лучи и чем они отличаются от обыкновенных лучей. Он только слыхал от Фуксии и Селедочки, что такие лучи бывают, и их следует опасаться, находясь на поверхности Луны. Наконец, Незнайка и Пончик прибыли к цели своего путешествия. То, что они приняли издали за пирамиду, оказалось обыкновенной горой, или, вернее сказать, потухшим вулканом, склоны которого были покрыты трещинами и застывшей лавой. Дорожка, по которой шагали Незнайка и Пончик, привела их к пещере, образовавшейся в склоне горы. Стараясь как можно скорее укрыться от палящих лучей солнца, наши путники вошли в пещеру. Здесь было гораздо прохладнее и уютнее, чем под открытым небом. Пончику перестало казаться, что он вот-вот выскочит из своих сапог и унесется в мировое пространство. Теперь он видел над головой не звездное небо, а каменистые своды пещеры и чувствовал, что если и полетит, то не сможет улететь далеко. Стащив с ног космические сапоги и усевшись поудобнее на гладком камне, который лежал у стены пещеры, Пончик принялся отдыхать. Незнайка последовал его примеру и тоже присел рядышком. Однако натура у него была не слишком деятельная, чтобы он мог долго находиться в неподвижном состоянии. Как только его глаза немного привыкли к темноте пещеры, он вскочил и принялся заглядывать во все уголки. Обнаружив, что пещера вовсе не кончалась поблизости, а вела вглубь горы, Незнайка сказал, что они должны заняться ее исследованием. Пончик нехотя натянул на ноги сапоги, встал кряхтя и пошел за Незнайкой. Не успели они сделать и 10 шагов, как очутились в абсолютной темноте. Пончик сказал, что в такой тьме немыслимо проводить какие бы то ни было исследования, и уже хотел повернуть назад, но как раз в это время Незнайка включил свой электрический фонарь, и мрак моментально рассеялся. Пончик только крякнул с досады. Пришлось ему продолжить путь, а для него это было вдвойне нежелательно, так как помимо ощущения усталости, он вдобавок начал испытывать на себе и действие низкой температуры. Приятная прохлада, которая вначале так благотворно подействовала на него, сменилась вдруг жутким холодом. У Пончика начали мерзнуть руки и ноги, он подпрыгивал на ходу, дрыгал ногами, хлопал рукой об руку, чтобы согреться, но все это очень мало помогало ему. Незнайка в это время даже как будто и не замечал холода. Он бодро шагал вперед, стараясь не пропустить ничего, что попадалось на глаза. Сначала дорога шла широким, как бы просверленным в твердой скале тоннелем. Дно тоннеля понижалось с каждым шагом, и поэтому идти было легко. Казалось, будто кто-то все время подталкивает в спину. Неожиданно стены тоннеля раздвинулись, и путешественники очутились в огромном подземном, или, как его правильнее было бы назвать, подлунном гроте. Зрелище, открывшееся перед ними, было похоже на какое-то сказочное царство холода. Из-под уходящего ввысь потолка свешивались тысячи прозрачных ледяных сосулек. Одни из них были крошечные и висели под самым потолком искрящейся бахромой, другие были крупней и спускались сверху сверкающими гирляндами. Отдельные сосульки были так велики, что достигали своими остриями чуть ли не самого дна грота, а некоторые даже упирались концами в дно, образуя собой как бы колонны, которые поддерживали своды. Высокие каменистые стены этого ледяного дворца мороз разрисовал фантастическими узорами. Здесь, среди причудливого переплетения белых, как бы покрытых инеем, ели и пальм, распускались невиданные цветы и мерцали радужным светом огромные, словно сотканные из тончайших ледяных лучиков, звезды. Полюбовавшись этой картиной, Незнайка двинулся дальше. Пончик зашагал следом. Может быть, от присутствия вокруг огромных масс льда, а может быть и от того, что температура на самом деле понизилась, Пончик стал мерзнуть еще сильнее и с таким усердием заплясал на ходу, что один космический сапог соскочил у него с ноги и полетел куда-то в сторону. Пончик бросился искать его и сразу же заблудился между ледяными колоннами. Испугавшись, он принялся звать Незнайку, но Незнайка уже не мог прийти к нему на помощь. Как раз в это время Незнайка вышел из грота и попал в новый тоннель, дно которого было покрыто льдом. Как только Незнайка ступил на лед, он поскользнулся и покатился вниз. На гладкой поверхности льда не было ни малейшего выступа, за который можно было бы уцепиться, чтобы задержать падение. Незнайка слышал по радиотелефону крик Пончика, но даже не обратил на него внимания, так как все равно ничего не мог предпринять. Тоннель, между тем, все круче, уходил вглубь луны. Скоро Незнайка уже не скользил по льду, а просто-напросто падал в какую-то пропасть. Вокруг уже не было так темно. Казалось, что свет проникал откуда-то снизу. Вместе с тем стало значительно теплей, а через несколько минут уже было и вовсе жарко. Яркий свет резал глаза, Незнайка решил, что ему суждено погибнуть в огне, и уже мысленно прощался с жизнью. Но неожиданно стены пропасти разошлись в стороны и пропали. Еще минута, и Незнайка увидел, что над ним простиралось во все стороны светлое, словно покрытое волнистыми облаками, небо. А внизу... Незнайка старался разглядеть, что было внизу, но внизу было все, словно в тумане. Прошло немного времени, и сквозь рассеявшийся туман Незнайка разглядел внизу землю с полями, лесами и даже рекой. «Так вот, что здесь такое», — сказал сам себе Незнайка. «Значит, правильно говорил Знайка, что Луна — это такой шар, внутри которого есть другой шар. И на этом внутреннем шаре живут лунные коротышки или лунатики. Ну что ж, подождем капельку, может быть, скоро и с лунными коротышками встретимся». Неизвестная Земля между тем приближалась. Внизу уже явственно можно было разглядеть город с его улицами и площадями. Это был один из самых больших лунных городов — Давилон. Скоро Незнайка различал уже дома и даже отдельных пешеходов на улицах. Ветер нес его, однако, не к центру города, а к одной из окраин, туда, где были видны сады и огороды, где крыши домов утопали в зелени. «Ну что ж, это даже хорошо», — подумал Незнайка. «По крайней мере, будет помягче падать, а то как шлепнешься посреди мостовой, так не соберешь и костей». Но Незнайка опасался напрасно, так как небольшой крылатый парашют, который у него был за спиной, замедлил падение. Правда, от неожиданного толчка ноги у Незнайки подкосились, и он сел прямо на землю. Парашют автоматически сложился у него за спиной, приняв вид капюшона. Незнайка огляделся по сторонам
и увидел, что окружен кустиками с какими-то крошечными зелеными листиками. Заметив, что листочки на кустах колебались, Незнайка сделал вывод, что вокруг имеется атмосфера, то есть воздух, ведь обычно листья на деревьях колеблются не сами по себе. В действительности листья колеблет ветер, а ветер, как теперь всем известно, это не что иное, как движение воздуха. Придя к такому умозаключению, Незнайка снял с себя космический скафандр и почувствовал, что не только не задыхается, но даже вполне свободно может дышать. Ему даже показалось, что воздух вокруг гораздо лучше того, которым он дышал на Земле. Но это ему, конечно, только так показалось, потому что он долго пробыл в скафандре и немного отвык от свежего воздуха. Вздохнув полной грудью, Незнайка почувствовал, что сердце гораздо спокойнее стало биться у него в груди. На душе сделалось весело и легко. Он даже хотел засмеяться, но вовремя спохватился и решил повременить с выражением радости. Прежде всего, ему, конечно, следовало оглядеться и выяснить, куда он попал. Аккуратно сложив скафандр, Незнайка спрятал его под одним из кустов и принялся знакомиться с местностью. Присмотревшись внимательнее к окружавшим его кустам, он убедился, что в действительности это были не кусты, а небольшие карликовые деревья. Каждое дерево лишь в 1,5-2 раза повыше Незнайкиного роста. Ветви этих деревьев были осыпаны крошечными величиной с горошину зелеными яблочками. Сорвав одно яблочко, Незнайка попробовал его и тут же выплюнул, до того оно оказалось кислое. Неподалеку росли такие же карликовые лунные груши. Незнайка решил попробовать лунную грушу, но она была безвкусная, к тому же очень терпкая. Должно быть, еще не зрелая. Отшвырнув в сторону лунную грушу, Незнайка принялся искать, чем бы еще поживиться. От этих лунных яблок и груш у него только аппетит разыгрался. К тому же с тех пор, как он ел в последний раз, прошло уже много времени. Сделав несколько шагов в сторону, он очутился перед высоким дощатым забором, вдоль которого росли колючие кустики, усеянные уже совсем крошечными красными ягодками. Попробовав одну ягодку, Незнайка убедился, что перед ним была лунная карликовая малина. На вкус она ничем не отличалась от нашей обычной земной малины, только была очень мелкая. Незнайка принялся набивать рот лунной малиной, но сколько ее не ел, никак не мог насытиться. Впрочем, на этот раз ему так и не удалось утолить голод. Если бы он вел себя осторожнее, то мог бы заметить, что за ним уже давно следят из-за кустов чьи-то внимательные глаза. Эти внимательные глаза принадлежали лунному коротышке, которого звали Фиксом. Он был одет в рыжий, протертый на локтях пиджак и в какую-то нелепую засаленную рыжую кепку на голове. На ногах у него были штаны, какие обычно носят, заткнув в сапоги. Но сапог не было, а были сандалии, которые он надел на босу ногу. В руках у Фикса была метла, которую он держал наперевес, как ружье, будто собирался идти с этим ружьем в атаку. Ничего не подозревая, Незнайка продолжал уплетать малину, как вдруг снизу раздался щелчок, и он почувствовал, как его что-то крепко схватило за ногу. Незнайка вскрикнул от боли и, нагнувшись, увидел, что нога его попала в капкан. В этот же момент, следивший за каждым его шагом Фикс, выскочил из своей засады и, подбежав к Незнайке, изо всех сил стукнул его метлой по голове. «Ах ты, гадина! Так ты, значит, малину жрать?» — закричал Фикс, размахивая метлой. «Послушайте!» — возмутился Незнайка. «Что это такое? Зачем метлой? И еще капкан тут!» Но Фикс не слушал его. «Я тебе покажу, как малину жрать», — твердил он, выкручивая Незнайке за спину руки и связывая их веревкой. Незнайка только пожал плечами. «Не понимаю, что происходит», — пробормотал он. «Вот отведу тебя сейчас к господину Клопсу, тогда все поймешь», — пригрозил Фикс. «Какому такому господину Клопсу?» — спросил Незнайка. «Там увидишь, какой такой господин Клопс, а сейчас марш», — сказал Фикс и потянул за веревку с такой силой, что Незнайка чуть не полетел с ног. «Как же я могу идти, неразумное вы существо? Разве вы не видите, что моя нога в капкане?» — ответил Незнайка. «Подумаешь, нежность, нога в капкане!» — проворчал Фикс.
Он, однако, нагнулся и освободил из капкана Незнайкину ногу. «Ну, марш, марш, без разговоров!» — скомандовал он, и, не выпуская из рук конца веревки, которой были связаны Незнайкины руки, толкнул его метлой в спину. «Да не вздумай бежать, все равно от меня не уйдешь!» Незнайка в ответ только пожал плечами. Бежать он не мог хотя бы потому, что ушибленная пружиной капкана нога сильно болела. Прихрамывая, он брел по саду, а за ним, сердито сопя, шел Фикс с метлой на плече. Выйдя из сада, они зашагали вдоль длинных грядок с лунными огурцами и помидорами. Хотя Незнайке было не до того, он все же поглядывал по сторонам и заметил, что лунные помидоры и огурцы были в десятки раз мельче тех, к которым он привык на земле. Вдали трое коротышек производили поливку грядок. Двое вручную качали воду насосом, а третий направлял из бронзбойта струю. Струя поднималась высоко и, рассыпаясь на капли, падала сверху дождем. Скоро грядки с огурцами и помидорами кончились, и пошли грядки с лунной клубникой. Несколько коротышек ползали среди грядок и собирали созревшую клубнику, складывая ее в круглые плетеные корзины. Один из работавших коротышек увидел Фикса с Незнайкой и закричал: «Эй, Фикс, опять грабителя изловил?» «Опять, а то как же», — самодовольно ухмыляясь, ответил Фикс. «К господину Клопсу ведешь?» «К господину Клопсу, а то к кому же еще?» «Опять собаками травить будете?» — спросил другой коротышка, отрываясь от работы. «Но это уже господин Клопс, сами знают, чем травить. Чем прикажут, тем и будем травить». «Зверье!» — проворчал кто-то из работавших коротышек. «Что?» «Зверье, говорю, вы с вашим господином Клопсом!» «Я вот тебе дам зверье!» — окрысился Фикс. «Вот пойду доложу господину Клопсу, что вы тут языки распускаете, вместо того, чтоб работать. Живо на улице окажетесь!» Коротышки молча принялись за работу. Фикс ткнул Незнайку в спину метлой, и они отправились дальше. Поднявшись на холм, Незнайка увидел красивый двухэтажный дом с большой открытой верандой. Вокруг дома были разбиты клумбы с цветами. Здесь были и лунные маргаритки, и анютины глазки, и настурции, и лунная резеда, и астры. Под окнами дома росли кусты лунной сирени. Все эти цветы были такие же, как у нас на земле, только во много раз мельче. Впрочем, Незнайка уже начал привыкать к тому, что на Луне растения маленькие, и это уже не удивляло его. На веранде сидел господин Клопс. Это был толстенький, краснощекенький коротышка с большой розовой лысиной на голове. Глазки у него были узенькие, как щелочки, а бровей почти совсем не было, отчего лицо его казалось очень веселым и добрым. Одет он был в просторную шелковую пижаму темно-коричневого цвета с белыми полосочками и шлепанцы на ногах. Он сидел за столом и делал сразу четыре дела. Первое. Ел белый хлеб с маслом. Второе. Пил чай с вареньем. Третье. Читал газету. Четвертое. Непрестанно отмахивался и отплевывался от мух, которые роем носились над ним, поминутно садясь ему на лысину и попадая в чай. Все эти четыре дела господин Клопс делал с таким усердием, что пот буквально струился с него, скатываясь ручейками с лысины прямо по щекам и затылку за шиворот. Это, видимо, не доставляло особенного удовольствия господину Клопсу, так как он то и дело хватал висевшее на спинке кресла полотенце и одним махом вытирал размокревшую лысину, стараясь захватить при этом и шею, после чего вешал полотенце обратно, предварительно покрутив им над головой, чтобы разогнать мух. Увидев приближающихся к дому Фикса с Незнайкой, господин Клопс отставил в сторону чашку с недопитым чаем и с любопытством стал ждать, что будет дальше. «Вот-с, господин Клопс, грабителя изловил», — сказал Фикс, останавливаясь с Незнайкой на почтительном расстоянии. Господин Клопс встал из-за стола, подошел к ступенькам, которые вели вниз с веранды, и, сложив на животе свои пухлые ручки, стал оглядывать Незнайку с головы до ног. «Наверное, в капкан попался», — спросил наконец он. «Так точно, господин Клопс, жрал малину и попался в капкан». «Так-так», — промычал Клопс, — «ну, я тебе покажу, ты у меня попляшешь». «Так зачем ты малину жрал, говори?» «И не жрал я вовсе, а ел», — поправил его Незнайка. «Ух ты, какой обидчивый!» — усмехнулся господин Клопс. «Уж и слова сказать нельзя. Ну хорошо, так зачем ты ел ее?»
«Ну зачем? Захотел кушать».
«Ах, бедненький!» — с притворным сочувствием воскликнул Клопс. «Захотел кушать. Ну я тебе покажу, ты у меня попляшешь. А она твоя, малина? Отвечай».
«Почему? Не моя», — ответил Незнайка. «Я ведь ни у кого не отнял. Сам сорвал на кусте».
От злости Клопс чуть не подскочил на своих коротеньких ножках. «Ну, я тебе покажу, ты у меня попляшешь», — закричал он. «Ты разве не видел, что здесь частная собственность?»
«Какая такая частная собственность?»
«Ты что, не признаешь, может быть, частной собственности?» — спросил подозрительно Клопс.
«Почему не признаю?» — смутился Незнайка. «Я признаю, только я не знаю, какая это собственность. У нас нет никакой частной собственности. Мы все сеем вместе и деревья сажаем вместе, а потом каждый берет, что кому надо. У нас всего много».
«Где это у вас? У кого это у вас? Чего у вас много?»
«Да за такие речи тебя надо прямо в полицию, там тебе покажут.
Там ты попляшешь», — разорялся Клопс, размахивая руками и не давая Незнайке сказать ни слова. Наконец он хлопнул в ладоши и закричал: «Фекс!» На крик из дверей выскочил коротышка в таком же одеянии, как и Фикс, только без кепки. Увидев его, Клопс щелкнул пальцами и показал рукой на пол возле себя. Фекс моментально понял, что требовалось, и, схватив стоявшее у стола кресло, поставил его позади Клопса. Клопс не спеша опустился в кресло.
«Ну-ка, приведи сюда этого», — сказал он. «Милордика приведи сюда, вот».
Фекс со всех ног бросился исполнять приказание.
«Счастье твое, что я добренький коротышка», — сказал Клопс Незнайке. «Я тебя в полицию не отправлю. С полицией, братец, лучше не связываться. От полиции никакой выгоды. Ни мне, ни тебе, леший ее дери».
В это время явился Фекс с большой кудлатой собакой на цепи.
«Так и быть, я тебя отпущу», — продолжал Клопс, обращаясь к Незнайке. «Только ты беги, голубчик, быстренько, а то как бы собачка тебя немножко не покусала. Освободи-ка его», — приказал он Фиксу. Фикс развязал Незнайке руки.
«Ну, теперь беги. Чего же ты медлишь?» — сказал Клопс.
«Или, может быть, хочешь, чтобы на тебя собаку спустили? Ну-ка, Фекс, спусти на него собаку».
Увидев, что дело начинает принимать совсем нежелательный оборот, Незнайка со всех ног побежал прочь. В это же время Фекс отвязал цепь, и кудлатый пес ринулся за Незнайкой.
«Возьми его, милордик, возьми!» — радостно визжал Клопс и захлопал в ладоши.
Заметив, что пес настигает его, Незнайка круто повернул в сторону, пес по инерции проскочил дальше. Этот прием Незнайка повторял каждый раз, когда милордик подбегал близко, и псу ни разу не удалось укусить его. Они бегали вокруг дома по клумбам с цветами. Вырванные с корнем маргаритки, ромашки, анютины глазки, тюльпаны так и летели из-под ног в разные стороны.
«Милордик, возьми его!» — надрывался Клопс. «Что же ты медлишь? Не можешь с одним воришкой справиться? А ту его! Ах ты, лошадь! Вот я тебе покажу, ты у меня попляшешь! Эй, Фекс!»
«Что прикажете, господин барин?» Фекс почтительно наклонился к Клопсу.
«Моментально приведи сюда этого... приведи сюда Цезарина!»
«Слушаюсь», — пробормотал Фекс и метнулся в сторону. Через минуту он привел бесхвостого поджарого пса с длинными худыми лапами и короткой коричневой шерстью.
«Спускай его!» — закричал Клопс. «Ну-ка, возьми его, Цезарина!»
Увидев, что к милордику прибыло подкрепление, Незнайка бросился с холма вниз и запрыгал по грядкам с клубникой. Оба пса носились за ним, не разбирая дороги, и безжалостно топтали клубнику.
«Что они делают? Что они делают?» — завопил Клопс, сбегая вниз и хватаясь за лысину. «Они уничтожат мою клубнику! Цезарина, милордик, хватайте его, чтоб ему пусто было! Окружайте его! Забегайте с разных сторон! Ах, олухи, дурачье, идиоты безмозглые! Два идиота безмозглых не могут с одним безмозглым дураком справиться! А вы что, рты раздинули?» — закричал Клопс наработавших коротышек. «Ловите его! Стоят и смеются безмозглые! Вот я вас!» Коротышки бросили работу и принялись бегать за собаками по грядкам. Клопс тут же увидел, что из этого ничего хорошего для клубники не получается. «Назад!» — закричал он. «Вот я вам покажу, как топтать клубнику. Вы у меня попляшете!» Коротышки остановились. Клопс самолично бросился догонять Незнайку и попал ногою в капкан. «Да что же это творится такое?» — завизжал он, корчась от боли. «Эй, Фикс! Фекс! Вы что, разди не смотрите? Я вам покажу, негодяи, вы у меня попляшете! Понаставили всюду капканов! Освободите меня, злодеи! А то я не знаю, что будет!» Фикс и Фекс подбежали к нему и принялись освобождать его ногу из капкана. В это время Незнайка, Милордик и Цезарина перенесли поле своей деятельности с клубники на грядки с огурцами и помидорами. В одну минуту там все было перепутано, и уже трудно было разобрать, где росли огурцы и где помидоры. «Ай-яй-яй, да что же они там делают?» — закричал Клопс, наливаясь от злости кровью. «Эй, Фикс, Фекс, вы что, рты пораскрыли, олухи? Скорее тащите сюда ружье, я убью его, как собаку, и он у меня попляшет!» Фикс и Фекс моментально исчезли и через минуту возвратились с ружьем. «Стреляйте в него!» — кричал, брызгая слюной Клопс. «Все равно мне за это ничего не будет!» Фикс, в руках у которого было ружье, прицелился и выпалил. Пуля просвистела в двух шагах от Незнайки. «Ну, кто так стреляет? Кто так стреляет?» — закричал с раздражением Клопс. «Дайте-ка сюда мне ружье! Я вам покажу, как надо стрелять!» Он выхватил у Фикса ружье и выстрелил, но попал не в Незнайку, а в Цезарина. Бедный пес дико взвизгнул. Подскочив кверху и сделав в воздухе сальто, он упал на спину и остался лежать кверху лапами. «Ну вот видите, дурачье!» — закричал Клопс, хватаясь за голову. «Из-за вас собаку прикончил!» Увидев, что дело дошло до стрельбы, Незнайка подбежал к забору и, напрягши все свои силы, с разбегу перескочил через него. «Ах ты так!» — закричал, задыхаясь от гнева, Клопс. «Но это тебе даром не пройдет. Я тебе еще покажу. Ты у меня попляшешь!» Он с силой потряс кулаком над своей покрасневшей от злости лысиной, потом плюнул с досады и пошел домой подсчитывать нанесенные Незнайкой убытки. Глава 9. Как Незнайка встретился с Фиглем и Миглем. Избавившись от преследования, Незнайка во весь дух помчался по улице, огороженной с обеих сторон высокими заборами. Из-за заборов раздавался непрерывный собачий лай, и Незнайке казалось, что свирепые псы все еще гонятся за ним. От страха он даже не замечал, где бежал, и начал приходить понемножечку в себя, когда очутился на улице с оживленным движением. Тут только он оглянулся и увидел, что позади нет уже напугавших его собак. Вокруг по тротуарам шагали лунные коротышки. Никто никуда не бежал, никто никого не преследовал, никто никаких враждебных действий по отношению к Незнайке не предпринимал. Здесь уже не было глухих дощатых заборов. По обеим сторонам улицы стояли высокие дома, в нижних этажах которых помещались различные магазины. Незаметно наступил вечер. Повсюду зажглись фонари. Мягким, льющимся изнутри светом осветились витрины магазинов. На стенах домов засверкали, замигали разноцветными огнями световые рекламы. Чем дальше шел Незнайка, тем шире становились улицы, выше дома, наряднее магазины и ярче огни реклам. Поперек улиц протянулись ажурные металлические арки и виадуки, на которых были устроены разные аттракционы. Качели, карусели, спиральные спуски, прыгающие лошадки, летающие велосипеды, а также чертовы колеса различных систем и размеров. Все это крутилось, качалось, шаталось, прыгало и брыкалось, и сияло тысячами светящихся электрических лампочек. Особенно среди всего этого великолепия выделялось одно огромнейшее чертово колесо, которое мало того, что вертелось, как обычное чертовое колесо, но все еще в то же время вихлялось в разные стороны, словно собиралась свалиться на головы прохожим. Тысячи коротышек карабкались вверх по лестницам, чтобы покачаться на качелях,
потрястись на заводных деревянных лошадках, прокатиться над улицей по канату на специальном велосипеде, покружиться на карусели или хотя бы на чертовом колесе. Внизу вдоль тротуаров были выставлены кривые зеркала, и каждый мог вдосталь нахохотаться, глядя на отражение своей вытянутой, сплюснутой или перекошенной самым неестественным образом физиономии. Тут же перед многочисленными столовыми и кафе, прямо на тротуаре, стояли столики. Многие коротышки сидели за столиками и ужинали, пили чай, кофе или газированную воду с сиропом, ели мороженое или просто закусывали. Некоторые танцевали тут же под музыку, которая гремела со всех сторон. Официанты и официантки бегали с подносами между столиками и приносили желающим разные кушанья. Увидев ужинавших коротышек, Незнайка вспомнил, что давно уже хочет есть. Недолго думая, он сел за свободный столик. Сейчас же к нему подскочил официант в аккуратненьком черном костюме и спросил, чего бы ему желалось покушать. Незнайка пожелал съесть тарелочку супа, после чего попросил принести порцию макарон с сыром, потом съел еще две порции голубцов, выпил чашечку кофе и закусил клубничным мороженым. Все это оказалось чрезвычайно вкусным. Насытившись, Незнайка почувствовал себя счастливым и добрым. От радости ему хотелось запеть или сделать кому-нибудь что-нибудь очень приятное. Он сидел за столом, слушал музыку, смотрел на танцующих, разглядывал сидевших за соседними столами лунатиков. Все они оживленно беседовали между собой и весело смеялись. У всех были добрые, приветливые лица. И этот черненький коротышка, который приносил Незнайке еду, тоже очень приветливо поглядывал на него. «Что ж, здесь вполне хорошо», — благодушно подумал Незнайка. «Видно, и на Луне живут добрые коротышки». Все, что произошло с ним до этого, стало казаться ему каким-то недоразумением или нелепым сном, о котором не стоит и вспоминать. Поднявшись из-за стола и помахав официанту издали на прощание ручкой, Незнайка отправился дальше. Но официант быстро догнал его и, вежливо улыбнувшись, сказал: «Вы забыли, дорогой друг, о деньгах». «О чем?» — с приятной улыбкой переспросил Незнайка. «О деньгах, дорогой друг, о деньгах». «О каких, дорогой друг, деньгах?» «Ну, вы же должны, дорогой друг, заплатить деньги». «Деньги?» — растерянно произнес Незнайка. «А что это, дорогой друг? Я бы, как это сказать, впервые слышу такое слово». Улыбка моментально соскочила у официанта с лица. Он даже как-то неестественно побледнел от злости. «Ах, вот что!» — пробормотал он. «Впервые слышишь такое слово? Но это тебе не пройдет так». Схватив Незнайку за руку, он оттащил его в сторону и, достав из кармана свисток, пронзительно засвистел. Сейчас же откуда-то из темноты вынырнул рослый коротышка в синем мундире с блестящими металлическими пуговицами и в медной каске на голове. В руках у него была увесистая резиновая дубинка, а у пояса — пистолет в кобуре. «Господин полицейский, вот этот не отдает деньги», — пожаловался на Незнайку официант. «Ты как смеешь не отдавать деньги, скотина?» — заорал полицейский, упершись руками в бока и выставив вперед свой толстый живот. «Во-первых, я не скотина», — с достоинством ответил Незнайка. «А во-вторых, у меня нет никаких денег. Я никаких денег у него не брал и даже не видел». «А вот это ты видел?» — спросил полицейский и сунул Незнайке под нос резиновую дубинку. Незнайка невольно откинул голову назад. «Что это, по-твоему?» — спросил полицейский. «Ну-ка, понюхай». Незнайка осторожно понюхал кончик дубинки. «Резиновая палка, должно быть», — пробормотал он. «Резиновая палка», — передразнил полицейский. «Вот и видно, что ты осел. Это усовершенствованная резиновая дубинка с электрическим контактом, сокращенно УРДЭК». «А ну-ка, стой смирно», — скомандовал он. «Руки по швам и никаких разговоров». Незнайка машинально поднял голову и вытянул руки по швам. Полицейский ткнул его кончиком дубинки в лоб. Раздался треск. Незнайку ударило электрическим током, да так сильно, что искры полетели из глаз, в голове загудело, и он зашатался, не в силах устоять на ногах. Схватив Незнайку за шиворот, полицейский принялся шарить у него в карманах и, ничего в них не обнаружив, потащил его сквозь толпу, которая начинала собираться вокруг. «Разойдись, и никаких разговоров!» — кричал он, угрожающе размахивая дубинкой. Толпа моментально рассеялась. Полицейский протащил Незнайку по улице, свернул в узенький переулок и остановился возле черной полицейской машины, напоминавшей автофургон с небольшим зарешетченным окном в кузове. Открыв настежь дверцу, которая была с задней стороны кузова, он повелительно кивнул Незнайке пальцем и, нахмурив брови, сказал: «Фить, фить!» «А что это значит? Фить, фить!» — не понял Незнайка. «А то значит, что быстрее полезай в кузов, пока я не разозлился!» — заорал полицейский. Увидев, что Незнайка медлит, он с такой силой ткнул его в спину дубинкой, что тот кувырком полетел в кузов. Не успел Незнайка сообразить, что произошло, как дверца за ним захлопнулась. Поднявшись с грязного заплеванного пола, Незнайка приналег на дверцу плечом, но она не открывалась. Тогда он изо всех сил забарабанил в дверь кулаком и закричал: «Эй, что тут у вас творится?» Полицейский, однако, не удостоил его ответом, а сел в кабину рядом с шофером и скомандовал: «Живо в полицейское управление!» Мотор загудел, автомобиль запрыгал по камням мостовой, и через четверть часа Незнайка уже был в полицейском управлении. Полицейский, которого, кстати сказать, звали Фиглем, сдал Незнайку с рук на руки другому полицейскому, которого звали Миглем. Полицейский Мигль был одет в такой же мундир, как и Фигль, только пуговицы на его мундире не отличались таким ярким блеском, как пуговицы на мундире Фигля. Это, по всей вероятности, объяснялось тем, что служба полицейского Мигля протекала не на открытом воздухе, а в закрытом, плохо проветриваемом помещении, отчего металл, из которого были сделаны пуговицы, постепенно покрывался окислами и тускнел. Все стены этого помещения были заставлены высокими шкафами, в которых хранились сведения о различных преступниках. Посреди комнаты стоял крепкий дубовый стол с тяжелыми прямыми четырехугольными ножками. Позади стола с одной стороны стоял фотографический автомат для изготовления фотокарточек. С другой стороны находился рентгеновский аппарат, с помощью которого просвечивали арестованных насквозь, чтобы узнать, не утаили ли они похищенных ценностей у себя в желудке, предварительно проглотив их. У дверей находилась так называемая штафирка, то есть прибор для измерения роста преступников, состоявший из длинной, установленной на подставке вертикальной рейки с делениями и подвижной планки. На столе стояли телефонный аппарат, ящик с чистыми бланками для регистрации арестованных, плоская коробочка с черной типографской краской для изготовления отпечатков пальцев и медная каска Мигля. Для точности необходимо сказать, что медная каска Мигля блестела менее ярко, нежели каска Фигля. Это обстоятельство особенно хорошо стало заметно, когда вошедший в комнату Фигль снял с головы каску и поставил ее на столе рядышком с каской Мигля. При этом обнаружилось еще и то, что между Фиглем и Миглем было большое сходство. Оба были скуластые, широколицые, у обоих были низкие лбы и темные, жесткие, подстриженные ежиком волосы, начинавшиеся чуть ли не от самых бровей. Несмотря на большое внешнее сходство, в характерах Фигля и Мигля было большое различие. Если Фигль был коротышко-сердитый, не терпевший, как он сам утверждал, никаких разговоров, то Мигль, наоборот, был большой любитель поговорить и даже пошутить. Как только дверь затворилась за Фиглем, Мигль сказал Незнайке: «Осмелюсь доложить, милейший, что во всем полицейском управлении первое лицо — это я, так как первое, что вы видите, попадая сюда, — это не что иное, как мое лицо». «Ха-ха-ха! Не правда ли остроумная шутка?» Не дав Незнайке ответить на заданный вопрос, он продолжал: «Моей первой обязанностью является выяснить личность каждого пойманного преступника, ну, то есть в данном случае вашу личность». «Ну, я же не преступник», — возразил Незнайка. «Все так говорят, милейший», — перебил его Мигль, «потому что цель каждого преступника — это запутать полицию, заморочить ей, так сказать, голову и, воспользовавшись этим, удрать. Должен, однако, предупредить вас, милейший, что вам это не удастся, так как у нас имеются исключительно точные методы расследования преступлений, и вы сейчас сами удостоверитесь в этом.
прошу вас назвать свое имя».
«Незнайка».
«Ну вот видите, — сказал Мигель, — вы говорите, что вас зовут Незнайка. Но откуда я могу знать, что Незнайка — это настоящее ваше имя? Может быть, под именем Незнайки скрывается какой-нибудь опасный преступник? Ведь преступники любят менять свои имена. Вот и вы, например. Сегодня вы, к примеру, сказать «Незнайка», завтра «Всезнайка», послезавтра еще какая-нибудь «Чертяйка». Ха-ха, не правда ли, очень остроумно? Попробуй тут разберись. Мы, однако ж, во всем прекраснейшим образом разберемся, и смею обратить ваше внимание на эти три шкафа. В них хранятся у нас описания всех преступников, с которыми нам когда-либо приходилось иметь дело. Но если мы начнем искать описание вашей личности во всех трех шкафах, то не справимся с этим и за три года. Для ускорения розыска мы делим всех преступников на три категории. В первом шкафу у нас хранятся описания преступников высокого роста, во втором – среднего роста, а в третьем – низеньких. Для того, чтобы найти ваше описание, мы должны измерить ваш рост. Но у вас не может быть моего описания, так как я только сегодня прибыл на вашу планету, — сказал Незнайка. «Все так говорят, милейший, абсолютно все! — воскликнул Мигель, даже не слушая, что говорил Незнайка. «Вот попрошу вас встать на минутку к штафирочке, вот так, стойте смирненько, пяточки вместе, руки по швам». Говоря это, Мигель поставил Незнайку затылком к вертикальной рейке и, опустив ему на голову подвижную планку, заметил деление, на которое указывала стрелка прибора. «Так, — сказал он, — ваш рост, выраженный в стандартных измерительных единицах, равняется 72. Значит, вы — коротышка среднего роста, и искать ваше описание нужно во втором шкафу. Это, однако, еще не все. Как вы сами можете убедиться, в каждом шкафу у нас три отделения. В верхних отделениях каждого шкафа у нас хранятся коротышки с большими головами, в средних отделениях – коротышки со средними головами и, наконец, в нижних – коротышки с маленькими головами. Измеряем окружность вашей головы. Вот так. 30 единиц. Видим таким образом, что у вас голова большая. Вас, следовательно, надо искать в верхнем отделении. Но и это еще не все. В каждом отделении, как видите, имеется по три полки. На первых полках у нас везде коротышки с длинными носами, на вторых со средними, на третьих с коротенькими. Измеряем ваш нос и видим, что он длиной лишь в 2,5 единицы, то есть коротенький. Ваше описание, следовательно, надо искать на третьей полке верхнего отделения второго шкафа. Это уже сущий пустяк, так как все бланки с описаниями расположены по росту. Нас не интересуют преступники ростом 70 и 71. Отбрасываем их. Нас не интересуют головы 28 и 29. Отбрасываем. Нас не интересуют носы 2 и 1,5. Отбрасываем. А вот и ваш бланк. Все точно. Рост 72, окружность головы 30, нос 2,5. Знаете, кто вы?
Кто? С испугом спросил Незнайка.
Знаменитый бандит и налетчик по имени Красавчик, совершивший 16 ограблений поездов, 10 вооруженных налетов на банки, 7 побегов из тюрем, последний раз бежал в прошлом году, подкупив стражу, и укравший в общей сложности ценностей на сумму 20 миллионов фертингов, с радостной улыбкой сообщил Мигель. Незнайка в смущении замахал руками. «Да что вы, это не я!» — сказал он. «Да нет, вы, господин Красавчик, чего вы стесняетесь? С этакими деньжищами, как у вас, вам совершенно нечего стесняться. Думаю, что от 20 миллионов у вас кое-что осталось. Кое-что вы, несомненно, припрятали. Да, дайте вы мне из этих ваших миллионов хотя бы 100 тысяч, и я отпущу вас. Ведь никто, кроме меня, не знает, что вы знаменитый грабитель-красавчик. А вместо вас я засажу в тюрьму какого-нибудь бродяжку, и все будет в порядке, честное слово». «Уверяю вас, вы ошибаетесь», — сказал Незнайка. «Ну вот, стыдно вам, господин красавчик. Неужели вам жалко каких-то там 100 тысяч? При таких доходах, как ваши, я бы и 200 не пожалел, лишь бы быть на свободе.
Ну, дайте хоть 50 тысяч. Ну, 20. Меньше не могу, честное слово. Дайте 20 тысяч и убирайтесь себе на все четыре стороны.
Просто не понимаю, о чем вы говорите, развел руками Незнайка. Я не красавчик.
Знаю, знаю все, что вы скажете, перебил Мигль. Вы не красавчик и никаких денег не брали. Но ведь здесь, вот на бланке, все ваше. Рост 72. Ваш рост это или не ваш? Голова 30. Ваша голова. Нос 2,5. И еще вот фотокарточка ваша здесь.
Незнайка взглянул на карточку, которая была приклеена к бланку, и сказал, это не моя фотокарточка. Я совсем не похож на коротышку, который здесь снят.
Верно, совсем не похоже. А почему?
Потому что вы изменили свою внешность. У нас, милейший, за деньги все можно сделать. И внешность свою изменить, и даже нос другой себе прирастить. Такие случаи уже бывали.
Я не приращивал себе другого носа, с возмущением ответил Незнайка.
Ну, все так говорят, милейший. Поверьте мне.
Ну да ладно, не хотите дать 20 тысяч, дайте хоть 10.
Попадете в тюрьму, там с вас дороже возьмут. Там обдерут вас как липку, и из миллионера вы превратитесь в нищего и будете плакать горькими слезами.
Ну дайте хоть 5 тысяч, хоть 1000.
Что же вы хотите, чтобы я вас даром отпустил?
Нет, придется поместить вас на пару деньков в такелажное отделение. Там вы, может быть, еще одумаетесь, а сейчас мы исполним некоторые формальности.
Достав из ящика чистый бланк, Мигль записал на нем Незнайкино имя, проставил рост, размер головы и носа, снял с него фотокарточку, просветил рентгеном, после чего испачкал ему обе руки черной краской и заставил оставить отпечатки пальцев на бланке.
«Мы пошлем отпечаточки ваших пальчиков на исследование и сравним их с отпечатками пальцев красавчика. Тогда, надеюсь, вы сами убедитесь, что вы — это вы, то есть красавчик, и перестанете спорить. А теперь я вынужден с вами проститься».
Мигль нажал кнопку электрического звонка, и в дверь вошел полицейский Дригль, такое же широкоскулое, туповатое лицо с низким лбом и подстриженными ежиком волосами.
«Каталажку!» — коротко приказал Мигль, махнув рукой в сторону Незнайки.
Дригль, хмуро взглянув на Незнайку, распахнул перед ним дверь.
«Фить, фить!»
Видя, что Незнайка хочет что-то сказать, он угрожающе взмахнул резиновой дубинкой и прокаркал, словно ворона.
«Марш, тебе говорят, и никаких разговоров!»
Сообразив, что разговоры действительно не принесут пользы, Незнайка махнул рукой и вышел за дверь.